Глава 58. «Очень похоже на мятеж», — сказал я. Мы как раз подъезжали в карете Макса к Плеймитовой конюшне. Не исключено, что это была междоусобная война соседей. Множество крепких парней, вооруженных кухонными ножами и дубинками, пытались охладить воинственный пыл банды крысюков. Такого количества крысюков в одном месте в дневное время я еще ни разу не видел. Их было десятки и десятки, но события явно развивались не по их плану. Улица была усеяна телами поверженных бойцов крысиного племени. Оставшиеся в живых улепетывали, сгибаясь под тяжестью награбленного. А после того, как мы с Манвелом прибыли в это царство хаоса, в кипящий котел битвы влился третий ингредиент. На улице появились, по самому скромному подсчету, еще 20 крысюков. Вновь прибывшие напали на мародеров с яростью, какой мне не приходилось видеть со времен кровавых боев на Южных островах. На улице росли груды мертвых тел. Обе стороны несли тяжелые потери. Я высунул голову из кареты и сказал кучеру: «Никуда не двигайтесь и старайтесь не то что не дышать, но даже не думать, пока не кончится заваруха».
«Что происходит?» —
поинтересовался бледный как смерть Гилби. Ему редко приходится бывать на улицах. «Судя по всему, мы угодили в центр схватки двух фракций крысюков-уголовников. Что здесь происходило до этого, я смогу узнать, лишь хорошенько осмотревшись», — ответил я. Я действительно не знал, но у меня почему-то появилось предчувствие, что ничего хорошего ни мне, ни моим коммерческим затеям эта битва не сулит.
«Твоя жизнь, видимо, никогда не бывает скучной», — заметил Гилби.
«Немного скуки ей бы не помешало», — ответил я. «Свое жизнеописание я озаглавлю «Неприятности шли за мной по пятам». Правда, это будет не совсем точно, поскольку неприятности не следуют за мной, а поджидают меня, где бы я ни появлялся». Битва на улице стала трехсторонней. Крепкие парни, соседи Плеймита, не отличая одну партию крысюков от другой, калашматили всех подряд. Они радовались случаю врезать как следует любому представителю этого вороватого народа. Где-то вдали раздались свистки. В дело вступала гвардия. Я не сомневался, что, как их предшественники, охранники появятся, лишь убедившись в том, что на поле брани остались только те, кто не в силах уползти. Выскользнув из экипажа, я бросил через плечо: «Оставайся на месте, Манвел!»
«С превеликим удовольствием. Свою страсть к авантюрам я успел удовлетворить много-много лет назад».
В конюшне всегда полным-полно пеньковых веревок, которыми поставщики сена связывают в тюки свой товар. Плеймит их хранит, чтобы позже вернуть назад. Я набрал веревок и принялся связывать крысюков. Оценив красоту мысли, соседи Плеймита последовали моему примеру.
«Этого вязать не надо», — сказал я одному. «Те, у которых на руке зеленая повязка, хорошие парни. В некотором роде. Мы можем позволить им убраться восвояси. Во всяком случае, тем, кто на это еще способен».
Мои слова вызвали несколько мрачных взглядов, но спорить никто не стал, что, учитывая обстоятельства, было весьма странно. До прибытия охранников я лично успел повязать 14 крысюков, но еще больше осталось несвязанными. Соседи начали дружно таскать украденные у Плеймита вещи назад в конюшню, наплевав на требования оставить вещественные доказательства на месте. Большая часть похищенного состояла из предметов, которые я видел в мастерской Кипа.
«Вылезай»,
— сказал я, возвратившись к карете.
«Посмотрим, сохранилось ли хоть что-нибудь из того, что я хотел тебе показать».
К великому счастью, трехколесник,
мой трехколесник,
стоял на месте.
«Вот это главное изобретение, промышленной реализацией которого я намерен заняться. Посмотри».
С этими словами я забрался в седло и сделал круг, что в замкнутом пространстве было нелегко.
«Думаю, что каждое богатое семейство города пожелает иметь эту игрушку. Испытай сам».
В тот момент Когда Гилби, пыхтя, пытался повернуть переднее большое колесо аппарата в нужном направлении, я услыхал позади себя какой-то звук и резко обернулся. Это мог быть отчаянный крысюк-самоубийца, которого завалили раньше и который, придя в сознание, решил отыграться на любимом сыне мамы Гаррет. Однако увидел я вовсе не представителя крысиного племени, а Плеймита. Мой друг лежал за тюком сена. Глаза его были сведены в кучку, а на башке зияла рана. Он тихо постановал. Я протянул ему руку, и он попытался подняться, что, учитывая его состояние, назвать мудрым поступком было нельзя. Я поддерживал его до тех пор, пока он не угнездил свою задницу на тюк сена и не привалился спиной к опорному столбу.
«Ну, Гаррет, и насколько скверно все это выглядит?»
поинтересовался он после того, как я осмотрел рану. «Тебе нужен хороший хирург. Тебя частично оскальпировали. Рану следует промыть и наложить на нее уйму стежков. После этого тебе предстоит несколько дней наслаждаться головной болью. Что они от тебя хотели?»
«Они ничего не сказали, но мне показалось, что они хотели утащить все изобретения Кипа.
Разве я тебя не предупреждал?»
«Предупреждал. Как торнадо».
«Понятия не имею. Я ее не видел. Разве она здесь? Если так, пойду я ее поищу». Никаких следов торнады я в конюшне не обнаружил. «А ты уверен, что она здесь была?» спросил я, вернувшись к Плеймиту.
«У меня, Гаррет, до сей поры уши вянут от тех слов, которые она произносила, когда все это началось. Она била крысюков так, словно это змеи или другие мерзкие гады. Ей придется туго, если они уволокли ее с собой. Это вы, Гаррет?»
От неожиданности я подпрыгнул на месте. Я совершенно не слышал шагов этого парня. Он был на голову ниже меня, но значительно шире, и при этом сплошняком состоял из мускулов. Лицо украшали кустистые, сросшиеся над переносицей брови. Под бровями, как и положено, находились маленькие, злобные голубые глазки, в которых светился ум. Он был одет в деловой костюм, который, несмотря на относительную новизну, выглядел довольно скверно. Я знал, кто передо мной, еще не задав вопроса.
«Кого это интересует?»
«Меня, Луция Броулинга, служба специального назначения гвардии. Отчитываюсь только перед директором».
Руку для пожатия Луций Броулинг не протянул. В то же время он говорил не грубо, и вызова в его голосе я не услышал.
«Перед директором? Каким директором?»
«Директор Шустер из Чрезвычайного комитета королевской безопасности».
«Старый добрый Шустер. Верить ему нельзя, ведь, по его мнению, мир состоит из тех, кто уже успел совершить преступление и имеет кликуху, и из тех, кто кликуху еще получить не успел, но получит обязательно. Исключениями в этом насквозь преступном мире являлись лишь он и несколько его подручных».
«В таком случае, скажу вам по секрету, мистер Гаррет только что ушел, но вы его непременно догоните, если поторопитесь. Вы его сразу узнаете. Маленький человечек с лицом хорька и тоненькими черными усиками под носом. Вообще-то, парни, должен сказать, что вы бы лучше уживались с людьми, если бы у вас имелось хоть малейшее представление о чувстве юмора».
«Возможно, вы правы. Директор часто говорит о том, насколько высоко ценит ваше мнение. Вам представится возможность обсудить эту проблему непосредственно с ним после того, как мы прибудем в Альхар».
Он поднял руку, предупреждая следующий вопрос, и продолжил.
«Полковник Туб и директор желают проконсультироваться с вами в связи с произошедшими в последнее время событиями. Я всего лишь выполняю функцию посыльного, один из дюжины оперативных сотрудников ССН, выражающих надежду на то, что ему когда-нибудь выпадет честь поучаствовать вместе с вами в одном из ваших расследований».
«Новые осложнения. Значит, они знали, что меня нет дома». Сопротивляться не имело смысла. «В таком случае буду с вами через минуту. Позвольте мне только завершить кое-какие дела». С этими словами я подошел к Гилби,
которому хватило ума соскочить с трехколесника до того, как Луций Броулинг успел увидеть, чем занимается лучший друг Макса Вейдера. Манвилл Гилби выглядел простым обывателем, случайно оказавшимся на месте боевых действий. «Расскажи об аппарате Максу и дай мне знать, что вы о нем думаете. А ты, Плеймит, по поводу головы обратись к темному Шевишу. Он здесь самый лучший и не раз мне помогал. И он возьмется тебя лечить, хоть ты и принадлежишь к человеческой расе. Такие пустяки Шевиша не тревожат». После этого я сказал Луцию Броулингу, что готов следовать за ним. Воплем радости это заявление Луций почему-то не приветствовал. Он вообще говорил мало. Но меня это не трогало. Все мои мысли были заняты попкой-дураком. Кроме того, я очень тревожился за Торнаду. «Если вас, ребята, действительно интересует то, что здесь произошло, вам следует прихватить охотника за черепами по имени Биг Гонлит. Уверен, что он имеет какое-то отношение к этой заварушке». У меня на Бика был большой зуб. Он ни за что не хотел отказаться от своей работы. Как он смеет проявлять такое же упрямство, как и любимый сын мамы Гаррет?